здоровье и репутации. У микрофона Иван Толстой. 29 сентября исполняется 60 лет нашему коллеге-писателю Петру Вайлю. Больше 20 лет провел Петр Вайль у нашего микрофона, сперва как внештатник, забавный парадокс для живущего в Штатах, а с 89 года как постоянный служащий Нью-Йоркского бюро свободы. Петр вел программы «Поверх барьеров» и «USA Today», в 92-м возглавил бюро в Нью-Йорке, а когда перебрался в Прагу в 95-м, стал помощником директора русской службы по информационному вещанию. В последние годы главный редактор службы. На любом из своих постов и в любой ипостаси интересы Вайля были неизменно широки. Он писал и рассказывал о кино, о литературе, о путешествиях, о кулинарии, о русском языке, о политике. И всегда это было точно, остро, с минимальным расходом слов и элегантной беспощадностью. Если подыскивать тайный вайлевский девиз, я бы предложил такой – «без фанфаронства». В дни своего юбилея Петр, к сожалению, тяжело болен, но все мы каждый день надеемся на чудо выздоровления. И сегодня нам хочется говорить не самим, но просто слушать его голос. Вот подборка выступлений за разные годы и по различным поводам. «Путешествие в Японию». Запись 25 июня 1995 года.
Я вернулся из Японии и, конечно, сразу собирался поделиться своими впечатлениями в нашей программе. Но шло время, и я все не знал, как к этому подступиться. Уроки Японии оказались столь яркие и необычны, что их очень трудно и осознать, и тем более внятно о них рассказать, уложить в некий комплект. Я бы сказал, тут такая же разница, как между европейским или русским букетом и японской икебаной, традиционным искусством аранжировки цветов. В любом букете отдельный цветок приобретает особое значение, соединяясь с другими. Но в японском эта связь ослаблена. Вот я и решил отказаться от связанного повествования, пойти по японскому пути. Назовем такой текст, допустим, звуковой икебаной. Символ Японии – знаменитый вулкан Фудзияма. Я его так и не видел, хотя и забрался довольно высоко в горы с такой именно целью. Но думаю, что так и должно быть, все правильно. Правда, меня не спросили, хочу я видеть Фудзияму или нет. Просто не показали. Она почти всегда в облаках. Образ ускользает, что, по-моему, и задумано. Не зря у японцев так много привидений и духов в живописи и литературе. И вообще идея недоговоренности господствующая. В классическом искусстве Запада художник знает примерно столько же, сколько умеет изобразить. В современном может знать меньше, чем уметь. Японский художник всегда оставляет в запасе так много, что возникает комплекс неполноценности и уверенность в том, что сталкиваешься с чем-то превосходящим – интеллектуально, чувственно, духовно. Когда-то для Запада стало потрясением, что японец оставляет нетронутыми три четверти холста. Вот и Фудзияма должна не красоваться, а подразумеваться. О ней, как и обо всей Японии, можно и нужно не знать, а догадываться. Уже с самолета начинается фантастический японский сервис. В самолете компании Japan Airlines стюардесс больше, чем на любых других линиях. Но потом понимаешь, что это как в футболе. Если команда лучше играет, кажется, что игроков у нее больше. Японки лучше играют. Беспрерывно появляясь с подушками, журналами, чайниками. Но, надо сказать, и с перебором. Я развалился на свободных местах, заснул. Меня разбудили, сказали, что все в порядке, я могу спать, никто будить не станет. Поневоле вспомнишь анекдот про ненавязчивый советский сервис. Не нравится — катись. Но всерьез, если говорить, обслуживание впечатляет. Кондуктор входит в вагон поезда, низко кланяется пассажирам и только потом начинает проверять билеты. Я не видел, чтобы попался безбилетник, но думаю, что и его отводят в полицию с поклонами. Шоферы такси все в белых перчатках и с манерами маркизов. У меня знакомых маркизов нет, но у них должны быть, по-моему, именно такие манеры. То же самое официанты, швейцары, продавцы. Никаких чаевых, конечно. Не придется ведь в голову дать на чай маркизу. Я раз в кафе оставил по привычке на столе мелочь, так за мной гнались два квартала, чтобы вернуть эти три монетки.
Путешествие в Японию. Запись 25 июня 1995 года. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Говорит Петр Вайль к 60-летию писателя. Программа из Нью-Йоркской студии Вайль часто вел на пару со своим давним соавтором Александром Геннесом. Хемингуэй в России.
Сегодняшний нью-йоркский выпуск нашего радиожурнала мы, ведущие этой программы Петр Вайль и критик Александр Геннес, решили целиком посвятить одному юбилею. Исполняется 90 лет со дня рождения Эрнста Хемингуэя.
В Америке для меня была роль в ее жизни Хемингуэя. Конечно, здесь Хемингуэя любят и помнят. О его жизни снимают фильмы, печатаются воспоминания о нем, выходит монография о его творчестве. И все же Хемингуэй никогда не был на родине тем кумиром, каким он некогда был в Советском Союзе.
Мы с Александром Геннесом много лет размышляли об этом феномене, русском Хемингуэе. Но по-настоящему столкнулись с этой проблемой во время работы над книгой о 60-х годах в Советском Союзе. Тень бородатого метра осеняла всю первую оттепель. Без Хемингуэя, как нам кажется, нельзя понять ту странную, противоречивую и увлекательную эпоху. Сегодня, когда в прошлое ушли 60-е, когда постарели шестидесятники, когда фантастическая популярность Хемингуэя в Союзе сменилась прохладной приязнью, вопрос о месте Хемингуэя в сознании российского читателя приобретает скорее исторический характер. Хемингуэй как факт советской истории. Хемингуэй и 60-е. Так, пожалуй, можно обозначить тему сегодняшней передачи.
По-настоящему Америку в России представлял человек, который там толком и не жил. Который откровенно предпочитал Испанию родному Иллинойсу. Который вместо автогонок воспевал корриду и ловлей рыбы интересовался больше, чем президентскими выборами. Главным американцем советской истории был писатель Эрнст Хемингуэй. Только в его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников. История нашей словесности невозможна без учета того, что читатели вычеркивают из книг и что добавляют. Но если это учитывать, то получится не история словесности, а история социальных движений, которая почти буквально совпадает с литературной модой. Хемингуэй, который без того так много сделал, чтобы избавиться от сюжета, вряд ли мог предвидеть, как радостно русские читатели перевернут знаменитый айсберг, и как решительно они пренебрегут надводной частью. Шестидесятые оставили себе от Хемингуэя антураж, географию, стиль. Их интересовало не содержание диалогов, а их форма, не суть конфликтов, а авторское отношение к ним. Хемингуэй существовал не для чтения, важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Формам можно было подражать, в них можно было влить свой контекст. Шестидесятые перевели на русский не столько его книги, сколько стиль его жизни. При этом писателям распоряжались с тем бесцеремонным произволом, который может оправдать только всепоглощающая любовь. С идеалом русского Хемингуэя вынуждены были считаться все, кто жил в шестидесятые. Универсальность его сказывалась в том, что подчиняясь, сопротивляясь или игнорируя, нельзя было не учитывать его влияние.
Подражание Хемингуэю начиналось с внешности. Хемингуэевская мода не удовлетворялась перечнем аксессуаров – грубый свитер, борода, полувоенный, полуспортивный покрой. Все это желательно, но не обязательно. Гораздо важнее подчеркнутое безразличие к одежде. Отказ от стандартного костюма означал пренебрежение к внешнему лоску. Хемингуэевская система ценностей исключала торжественное отношение к жизни. Жить спустя рукава проще в свитере, чем в пиджаке. Даже Хрущев официальному костюму предпочитал вольготную украинскую рубаху. Мода копировала не столько известный портрет Хемингуэя, сколько внутреннее содержание его идеала. Она подражала не внешности, а отношению к внешности. Поэтому так мало галстуков в гардеробе бывших шестидесятников. Для них этот невинный лоскут – символ капитуляции. Хемингуэевский стиль не случайно начинался с одежды. Ядром его было новое отношение к материальному миру.
Небрежное отношение как к материальным, так и к духовным ценностям – вот ключ к тому странному этикету, в плену которого находились шестидесятники.
В конечном счете смысл этого этикета сводился к общению. Правильное отношение к жизни служило паролем, по которому в толпе чужих можно узнать своих. Когда Бретт Эшли объясняет Джейку Барнсу, чем хорош греческий граф, она повторяет только одно.
Но он свой, совсем свой. Это сразу видно.
Наверное, для Хемингуэя своим было потерянное поколение. Наверное, у этого понятия имелся конкретный социально-исторический смысл. Но в России 60-х никакого потерянного поколения не было. Оно появилось 20 лет спустя, как следствие потери общности, созданной хемингуэевскими книгами. Кто же были свои в России? Смена эпох выражается сменой знаков. Новое начинается тогда, когда старое заменяется на противоположное. Советское общество до хрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. Оно, как басня, имело мораль. Шестидесятые искали альтернативы этой идеологической модели. Они просто заменили знаки. И общество шестидесятых стало несерьезным. Продуманное, ответственное, целеустремленное отношение к жизни привело к катастрофе, о которой народу подробно рассказали в 56-м и 61-м годах. Естественно, что выход из тупика следовало искать в противоположных мировоззренческих установках. Отрицание серьезности подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь от государственной до частной стала главным врагом шестидесятых. Правда – бог свободного человека. Этот горьковский тезис положили на хемингуэевскую поэтику. Именно правда подразумевалась под грубой внешностью, под грубой материальностью нового стиля. Школа подтекста научила главному – чтобы сказать о правде, надо о ней молчать. Или хотя бы говорить грубо. Подтекст нужен был еще и потому, что сущность новой правды скрывалась в тумане. Впрочем, хемингуэевская правда тоже была расплывчатой. Его стиль предлагал такой способ жизни, при котором ложь ярко высвечивалась, а правда лишь подразумевалась. Правда, как и многое другое, оставалась в подтексте. Произнесенная она превращалась в ложь. Такая этика, построенная на негативном идеале, позволяла огромную свободу маневра. Благодаря ей сообщество своих объединяло самых разных. Именно поэтому так различна судьба шестидесятников, некогда составлявших монолитную группу.
Хемингуэй в России в рассказе Петра Вайля и Александра Гиннеса. Хотя в представлении читателей и слушателей Вайль – автор культурных сюжетов, политика, тем не менее, занимает значительную часть его интересов. Весной 95-го Петр съездил в командировку в Чечню. Его рассказ о поездке до сих пор остается, по-моему, одним из самых ярких документов о Северо-Кавказской войне.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача, подготовленная в нью-йоркской редакции. Чечня, весна 95-го, часть 2. У микрофона Петр Вайль. Я вернулся в Нью-Йорк из Чечни и почти 2 недели не решался приступить к большой передаче, полагая, что столь сильные впечатления должны, что называется, утрястись, да и сам я прийти в себя. Надо сказать, с этим прийти в себя ничего не вышло. Каждый день приносят все новые сообщения, из которых ясно то, что, в общем-то, ясно было и прежде. Война продолжается, ожесточение нарастает, проблемы усложняются. Увы, мои мартовские впечатления вполне свежи и актуальны и сегодня. Итак, Чечня, весна 95-го, часть 2.
Деньги войны.
Кто-то подсчитал, что один выстрел из танка обходится России в $200. Мне более внятна конкретная арифметика войны. Как раз столько зарабатывает за стандартную 45-дневную командировку, так это называется, военнослужащий ОМОНа. Работа невеселая и опасная. К вечеру на постах все пьяны. Ночью очень страшно, даже в центре уничтоженного Грозного. Приходят диверсионные группы, могут ударить из гранатомета. Даровой коньяк из разрушенного винзавода или вымененная на тушенку водка действуют как транквилизаторы. Днем охрана, патрулирование, чистка развалин в поисках затаившихся боевиков. Днем тоже можно выпить, но подобие дисциплины все же есть, и самозавод идет по линии самоуважения. Отсюда особый этикет в одежде и манерах. В холод вязаная шапочка обязательно с иностранным лейбом. Когда тепло, по-пиратски повязанный головной платок. Белые кроссовки. На броне БТРа особый шик ехать не в каске, а в ярком мотоциклетном шлеме. Над танком, БМП и прочей бронетехникой непременно развивается советский флаг. Не российский, а советский. Красный серпом и молотом. Никаких знаков различия не видать. И только однажды в Аргуне мне представился ОМОНовец, капитан Митягин. Он вообще оказался самым откровенным из встреченных. Узнав, что пресса, сразу стал кричать: «Придумали права человека». Я пытался вступить в дискуссию и внезапно был поддержан со стороны. Дело было в первый день взятия Аргуна, когда российское телевидение сообщило: «Город занят без значительных разрушений». Я смотрел новости в Назране через 4 часа после того, как прошел Аргун в сопровождении старлея-десантника и убедился, что ни одного целого дома в городе не осталось. Остались, как водится, подвалы, из которых выползали люди. Их несомненный национальный облик, как и вообще совершенно русский облик Аргуна, делали происшедшее совсем ирреальным. Тут проникаешь с отвращением к самому себе, но и ты ведь порождение той же ксенофобской цивилизации. И разгром мусульманского шали, хочешь не хочешь, воспринимаешь как-то естественнее, чем разгром Аргуна, где русских было 80%. И тех двух стариков, которые врезались в мой разговор с ОМОНовцем, звали Мария Троценко и Василий Красноштан. Они услышали слова капитана: «А вы знаете, что тут чеченцы творили с русскими людьми?» и заполошно закричали, наступая на вооруженного офицера: «Пока вы нас бомбили, они нас кормили». Я знаю о том, что во время правления Дудаева эти самые права человека нарушались, в том числе и дискриминационно по отношению к русским. Но я знаю и то, что ни разу по ходу войны ни Дудаев, ни кто-либо из его командиров не разделил население Чечни по национальному признаку. И ни разу я не слышал ни одного антирусского заявления от чеченцев. Может, они так осторожны с журналистами? Но ведь я говорю не о функционерах, а о крестьянах и молодежи с автоматами. Возможно, что-то объясняется депортацией 44-го года. Чеченцы более чем другие кавказские народы укоренены в России. Дольше жили там, лучше говорят по-русски, накопили больше русских друзей. Без специального изучения эту тему развивать трудно. Поделюсь лишь одним лингвистическим наблюдением. Сочетания «русская армия» в чеченском лексиконе нет. Только «российская армия». То есть не народ, а государство. Я добросовестно искал знакомство с наемниками, хотя бы их следы, тех, о ком столько и уверенно пишут, которым платят по $1000 в день. Достоверно знаю о десятке западных украинцев, о москвиче с улицы Красикова. Беседовал с белорусом из Петербурга, принципиально не носящим стрелкового оружия. Он консультант по артиллерийской части, бывший кантемировец. У них был кров, если считать кровом бетонный накат, и еда. Вопрос о деньгах воспринимался с веселым недоумением. Что до чеченцев, которые приехали воевать «за», то я встречал прибывших из Волгоградской области, из Дальнего Востока. Разговорился по-английски с чеченцем из Иордании, еще с одним из Кувейта. По-русски с чеченцем из Сиэтла. Резван Читигов, такой же иммигрант, как я, оставил бизнес в штате Вашингтон приятелю и командовал мотострелковой частью. Как во всех полуанархических соединениях, там любят титулы и звания. Командующий Южным фронтом, командующий Юго-Западным фронтом. Бронетехники, насколько я мог понять, и в лучшие времена было что-то вроде полусотни единиц. Не хватает обычного стрелкового оружия. И тут надо говорить не о наемничестве, а скорее об инвестициях в войну. Как во времена Шамиля, кавказец является в строй в полном боевом вооружении, купленном на свои деньги. Деньги, впрочем, не такие уж огромные. Калашников нулевка, то есть новенький, идет за 1 100 000. Бывший в употреблении за 700-800 тысяч рублей. Чиненный за 500. Пистолетов на рынке меньше, это не столько необходимость, сколько знак престижа. Соответственно, цена, как на предметы роскоши. Макаров тульского производства 1,5 миллиона.
Ижевский Макаров 1 200 000, но у него после 35-40 выстрелов загибается ствол. Как раз примерно на нулевку зарабатывает за 45-дневную чеченскую командировку ОМОНовец. Но автомат у него уже есть. За эквивалент $200 можно приобрести не очень хорошую кожаную куртку, или приличный холодильник, или цветной телевизор отечественного производства. Раньше можно было расширить ассортимент за счет трофеев, но мародерство пошло уже по какому-нибудь пятому кругу. Все крупное и ценное вывезли. Как рассказывала мне крикливая тетка в Грозном, походил-походил, забрал две авторучки, початый флакон духов и пошел. Доход малый, но чистый. Еда казенная, сигареты и выпивка вымениваются на тушенку и сгущенку. Маркетантки войны разбросаны на всем пространстве от Моздока до Гудермеса. Война во все времена не только разоряла, но и кормила. Из Дагестана и Осетии привозят шоколадки и пепси, цена которых в Чечне возрастает 1.5 раза. Яблоки в Самашках дороже, чем в Москве. Назранская квартира с неработающим смывным бачком сдается по манхэттенским расценкам. Вдоль всех дорог, включая горные, люди с 10-литровыми банками, наполненными красивой золотистой жидкостью разных оттенков, от почти прозрачной до цвета крепкого чая. Если бы мирное время потерялся в догадках – вино, масло, мед. Но это война и это бензин. Время от времени авиабомбы попадают в нефтяные вышки, и тогда долго валит густой, даже на вид жирный дым. Нефть не добывают, но ее перегоняют во дворах по старинному самогонному методу и выносят на продажу. Нанять автомобиль шофером, клянущимся пройти все посты, стоит $100 в день. Если сильный обстрел, такса может удвоиться. Денежная арифметика войны усложняется, превращаясь в алгебру, когда подключаются неизвестные величины судьбы и смерти. ОМОНовец гибнет, и его $200 пропадают. $200-долларовый выстрел из танка приходится в нанятую за $200 машину. Многочленное уравнение равно нулю.
Чеченская командировка. Эфирное выступление 17 апреля 1995 года. Сейчас мы сделаем перерыв на короткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Шатуйском районе Чечни убиты два боевика. По данным Интерфакса, в селении Дихкиты милиционеры обнаружили двух вооруженных людей, которые в ответ на требование предъявить документы начали стрельбу. Иран провел сегодня испытание ракет малой дальности. По сообщению иранских информационных агентств, пуски ракет проведены в рамках начавшихся учений Корпуса стражи исламской революции. На понедельник намечено испытание ракет дальнего радиуса действия «Шахаб-3». Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что Ирак не позволит Израилю или любой другой стране использовать свое воздушное пространство для ударов по ядерным объектам Ирана. Израильская полиция предотвратила сегодня столкновение на Храмовой горе в Иерусалиме. Около 150 палестинцев, собравшихся в районе, где расположены святыни иудаизма и ислама, начали забрасывать камнями евреев, пришедших на Храмовую гору в преддверии священного для них Дня Искупления. Международные силы в Афганистане продолжают нести потери. За минувшие сутки, по сообщению командования сил НАТО, в разных районах страны погибли 6 солдат. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. По данным опросов общественного мнения, за христианских демократов во главе с канцлером ФРГ Ангела Меркель намерены проголосовать свыше трети избирателей. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня отслужил мессу под открытым небом в городе Брно на юге Чехии. Сообщается, что на богослужении присутствовали более 120 тысяч верующих. В своей проповеди Бенедикт XVI отметил, что технический и социальный прогресс не всегда ведет к моральному благосостоянию. В Москве на 62-м году жизни скончался кинорежиссер Иван Дыховичный. Сообщается, что в последнее время он тяжело болел.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Говорит Петр Вайль. Продолжаем программу. 29 сентября исполняется 60 лет нашему коллеге-писателю Петру Вайлю. Больше 20 лет провел Вайль у нашего микрофона. Его интересы были неизменно широки. Он писал и рассказывал о кино, о литературе, о путешествиях, о кулинарии, о русском языке, о политике. В дни своего юбилея Петр, к сожалению, тяжело болен, но мы каждый день надеемся на чудо выздоровления. И сегодня хочется говорить не самим, но просто слушать его голос. Вот подборка выступлений за разные годы и по различным поводам. Тема «Современный русский язык». Фрагмент программы 12 июня 2005 года. Поговорить о русском языке для нашей программы согласился мой коллега, писатель и журналист Петр Вайль. Я спросил его, вот когда распался Советский Союз, что случилось со статусом русского языка? Повысился он от этого или понизился?
Несомненно, повысился. Прежде всего потому, что никогда на протяжении всей своей истории русский язык не был языком внешнеполитическим. Как он назывался в советские времена, язык межнационального общения, что правда, да? А сейчас вот эти все национальные республики сделались независимыми государствами. И как, по-вашему, может общаться, скажем, киргизский государственный чиновник с эстонским? Естественно, по-русски. Естественно, по-русски. Я помню, был на какой-то киноконференции или кинофестивале, уже забыл, в Латвии лет 10 или 12 тому назад, и как все старались говорить по-английски, помню. Да? Ну, как-то полдня у них получалось с грехом пополам, а это был СНГ, слет такой. В результате, конечно же, все перешли на русский язык с огромным колоссальным облегчением. А это ведь была пора еще такого напряженного отношения. Сейчас сплошь и рядом, как только я попадаю в какое-то место, где люди из бывших советских республик, ныне независимых стран, разумеется, это русский язык. Понимаете, что это значит, да? Это значит русский делается на определенной части планеты чем-то вроде английского или испанского, там, разумеется, в более широком варианте.
Какие ваши наблюдения над языком средств массовой информации?
Язык средств массовой информации делится на две крайности. Одна – это язык бумажных средств информации, то есть газет и интернета. Это, как правило, язык крайне развязный по одной простой причине. Не потому, что это люди какие-то там некультурные, упаси бог. Происходит следующее. Надо заинтересовать. Да? Надо заинтересовать. Поэтому просто сообщить, что погибла пожилая женщина, неинтересно. Поэтому пишут, затоптали бабуську. Да? Или, допустим, у известной австралийской певицы Кайли Миноуг обнаружили рак. Действительно, мне даже произнести это трудно. На одном из русских интернет-сайтов был заголовок «Грудь в кистах». Ну вот, хочется задать нормальный вопрос, а вот про свою мать написал бы, а потом я подумал, сказал, написал бы, если бы он в это время работал на этот сайт, написал бы и про мать свою, потому что так привлекается внимание. Вот это одна крайность, а вторая крайность – это телевизионная, которая в известной степени еще хуже, потому что там крайнее усреднение речи. Все говорят одинаковым языком. Ну, все. НТВ, РТР, Первый канал и любой провинциальный телеканал, а я их довольно хорошо знаю, поскольку ездил по стране много, они все разговаривают одним языком. Вы точно знаете, что сейчас спросят, все скажут, все подробности у такого-то. А тот закончит вопросом, Татьяна, вот эта передача микрофона с той же самой интонацией от Калининграда до Камчатки. Все говорят одним языком. И это в известной степени, конечно, еще хуже, потому что нет ничего хуже, чем нивелировка языка. Крайности, они понятны, по крайней мере, да, объяснимы. Если мы смотрим, тут я немножко переходим уже от телевидения, от средств массовой информации, скажем, кино, да, я смотрю фильм «Бумер», где герои говорят на сленге. И мне приходилось это смотреть с моими даже сверстниками, не людьми старше, но которые меньше ездят в Россию, меньше знают это. И я буквально был переводчиком, потому потому что объяснить, что такое к концу недели 100 пудов на компах двадцатка мается.
Что это значит? Переведите и нам, пожалуйста.
Вот видите, вам тоже нужно перевести. Это значит, что к концу недели на компьютерах наверняка можно заработать 20 тысяч долларов. 100 пудов – это 100%. Компы, компьютеры маятся, ну, светит, намечается. И двадцатка – это 20 тысяч долларов. Вот. Это абсолютно нормально. Так язык, собственно говоря, и должен развиваться. Или моя вполне интеллигентная московская знакомая, с которой я тут виделся в Праге, девушка с хорошим образованием и именно с интеллигентной профессией сейчас. Мы с ней стоим, ей 27 или 28 лет. И она говорит, показывает мне на собор святого Микуаша на Малой Стране и говорит, вчера там на концерте была, органный запел чумовой. Ну, в сочетании, да, с концертом Баха и Генделя немножко коробит, но это совершенно нормально. Нормально. Больше того, меня это очень радует, потому что это появление новых слов, это обогащение языка, да? А вот всегда говорить «взрыв прогремел», вот все говорят, никакого другого глагола к слову «взрыв» на российском телевидении не существует.
Или что-то произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Эффект разорвавшейся бомбы. Обязательно закончат комментарии, как говорится, излишне. И вот это вот чудовищно.
Время покажет.
Время покажет, да. Мяч круглый, поле ровное, да. Вот. Стрелка секундомера неумолимо ближется к концу. Вот. Вот это кошмар на гораздо больший.
Ну, хорошо. А вольница последнего времени, последних 15 лет, отсутствие всяких препон, барьеров и заград, разве она не принесла что-то положительное?
Так я и говорю об этом. Разумеется, положительное. Это обогащение языка в результате. И заимствование – это тоже обогащение языка. Главное, не надо очень так уж беспокоиться, потому что язык гораздо сильнее и умнее всех его носителей вместе взятых. И он сам отберет, что нужно, а что не нужно, отбросит. Ровно таким же образом пугались и в начале 19 века. И известный родитель русского языка адмирал Шишков предлагал заменить бильярд шаракатом, а галоши – макроступами. Кстати, замечательные, красивые слова, очень хорошие слова, но они почему-то не прижились, да? Вот Хлебников придумал слово «летчик», и «летчик» прижилось, а «летун» не прижилось, да? Почему-то. Вот почему-то язык отобрал. Почему-то по-русски говорят «аэропорт». Хотя вошел аэроплан, потом, правда, заменился на самолет. А у чехов сразу вошло там летадло какое-нибудь, понимаете, свое. Язык сам разберется. И все английские заимствования, которыми так богат русский язык последнего десятилетия, тоже что останется, то останется. Кто сейчас говорит «герла»? Да никто не говорит, кроме уж, чтобы посмешить народ. Или «фейс». Ну, «фейс» еще можно услышать, да и то вряд ли. А 10-15 лет назад только так и говорили на улице.
Петр, на Радио Свобода вы главный редактор русской службы. И время от времени вы рассылаете такие, как бы, рекомендательные записки, такие памятные, в шутливом тоне выполненные и так далее. Рекомендательные по тому, как следует употреблять те или иные выражения или отдельные слова. Или чего опасаться и избегать. Из чего вообще вы исходите? Как часто у вас накапливается такая потребность высказаться, пообщаться с коллективом?
Все они мотивированы, как мне хочется думать, всего лишь только здравым смыслом. Потому что мне кажется, что крайности языка доступны только очень талантливым людям. А ни в какой работе на очень талантливых людей рассчитывать нельзя. В любой работе надо рассчитывать на людей максимум профессиональных. И, скажем, если ты не абсолютно уверен, что твоя шутка на уровне Жванецкого, лучше не шутить. Вот не надо шутить никогда, потому что, скорее, в 99% случаев не удастся. И то же самое в языке. Самый лучший способ быть оригинальным – это придерживаться русской литературной традиции. Средней русской литературной традиции. Это и будет оригинально. Тогда, по крайней мере, ты не будешь говорить «грудь в кистах» с одной стороны, а с другой стороны не употреблять чудовищных слов, которые раньше употребляли только колхозные бухгалтеры. Востребованный, задействованный. А так говорят все. В операции было задействовано 22 милиционера. А почему задействованы, если не участвовали? Почему не принимали участие? Есть же нормальное слово. Почему востребовано беспрестанно? Вот эти вот страшные обороты. С одной стороны, из казенной бухгалтерской книги, а с другой стороны, из почти уголовного жаргона. Вот надо искать середину. А середина есть, это простые книжки.
12 июня 2005 года. Фрагмент программы, посвященный современному русскому языку. Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. Говорит Петр Вай. К 60-летию писателя. Одной из любимых тем Петра было кино. Он не раз принимал участие в мировой кинодвадцатке, историческом цикле Сергея Юринена. Запись
30 августа 1995 года.
Чистый юмор у Чаплина бывал крутым не только в новых временах. О природе его остроумия Петр Вайль.
«Новые времена» – фильм философический и провиденциальный. В этом его величие, помимо чисто кинематографических достоинств. Но он еще необычайно трогателен. Он щемит сердце, как никакая другая чаплинская картина, за исключением, быть может, «Малыша» и «Золотой лихорадки». Чарли здесь жертва, явная и несомненная жертва всяческих социально-механических несправедливостей, чего стоит одна только сцена автоматического кормления или эпизод с гигантской машиной. Но даже тут Чарли верен себе. Он дает сдачи. Не обидчику, так тому, кто попадется под руку. Это вообще его манера, его стиль, его, пожалуй, мировоззрение. Маленький человек Чаплина вовсе не Акакий Акакиевич. Он маленький лишь в силу обстоятельств, но не по духу. По духу-то он как раз антималенький человек. Виртуозное мастерство, с которым Чарли раздает оплеухи на протяжении всей своей кинокарьеры, самой назойливой неутомимостью убеждает, что это не просто комедийный трюк. Более того, оплеухи он норовит раздать в превентивном порядке, часто не дожидаясь, пока его обидят. Вот тут следует сказать важное. Напомнить, где возникло и развелось кино. Это Калифорния, американский Запад. Если бы волею судеб кинематограф обосновался в Новой Англии, он был бы совершенно иным. Но, видимо, такого и не могло быть. Пуритане не уважали актерство. И это на востоке Соединенных Штатов придумали законы, в силу которых американское телевидение и пресса по сей день самые целомудренные во всем западном мире. Про Россию и говорить нечего. Так или иначе, дух Калифорнии, дух Запада определил господствующий нет не жанр, а способ мышления кино, его мировоззрение. Потому что вестерн на самом деле это позиция. Поэтика вестерна универсальна для американского кино любого жанра. Потому что органично для человека, пришедшего на Запад за быстрым и большим успехом, так как это произошло с самим Чарли Чаплином. Он-то и есть самый влиятельный представитель Дальнего Запада, неунывающий, стремительный, безжалостный, неразборчивый в средствах, сам устанавливающий для себя законы. Подходя к его герою с презумпцией симпатии, как-то не сразу замечаешь, что он бьет вовсе не только хамов и богачей. Нет видимых причин, по которым он раздает пинки чистильщику сапог и уборщику в фильме «Банк». Терроризирует целую киностудию в картине «Его новая работа». Колет вилами приутившего его фермера в «Бродяге». Подло кладет подкову в боксерскую перчатку в «Чемпионе». Бьет по больной ноге потенциального, всего лишь потенциального соперника в короткометражке «Лечение». А уж когда Чарли борется за человеческое достоинство, хруст костей слышен даже в немых фильмах. И чувство достоинства так обострено, что он бьет первым. Опубликованы любопытнейшие воспоминания советской девушки-снайпера Людмилы Павличенко, которая в 1942 году приехала в Соединенные Штаты и была принята союзниками как герой. Она посетила и Голливуд, и в частности была на приеме в доме Чаплина.
Я сама поразилась, когда Чаплин, уже не молодой тогда человек, пройдясь на руках к корзине с напитками, принес мне в зубах бутылку шампанского. И еще больше удивилась я, когда он, на виду у всех, бережно усадил меня на диван и принялся целовать мне пальцы. Просто невероятно, приговаривал он, что эта ручка убивала нацистов, косила их сотнями, била без промаха, в упор. Репортеры начали фотографировать мою руку крупным планом, в диафрагму. Потом, через некоторое время, я увидела этот снимок во многих американских газетах. Помнится, миловидная супруга Чаплина осторожно пыталась урезонить его, шепнув, что остальные гости могут обидеться.
Когда читаешь о столь возбужденном интересе Чаплина к женщине, убившей 309 человек, врагов, разумеется, врагов, не оставляет мысль, что вряд ли все можно объяснить антифашизмом. И еще, Чаплина, вероятно, привлекало несоответствие облика сути, столь важное в понимании его собственного образа. Агрессивность Чарли не всегда и не сразу различима за кургузом, пиджачком и семенящей походкой. Жалость, конечно же, ведома ему, но жалость выборочная. В фильме «Тихая улица» Чарли легко превращается из бродяги в полицейского, наводя ужас на обывателей и переворачивая все принятые представления о милости к падшим. Вообще традиционная, которую принято называть русской, трактовка маленького человека, у самого Чарльза Чаплина вызывает большие сомнения. Он писал:
Я не нахожу у Эдгара По, моего любимого писателя, ни намека на любовь к обездоленным. А Шекспир с его вечным невыносимым высмеиванием простого человека. Конец цитаты. Жестокость – неотъемлемая часть комедии, формулировал Чаплин, настаивая на том, что, цитирую, «цель кино – вызвать смех». Оттого он не любил психологизма, избегая крупных планов. Оттого восстал так против появления звука, цитирую, «на экране важнее всего пластическая красота. Мой герой не реальный человек, а юмористическая идея, комическая абстракция». И еще, «для меня выражение рук и ног не менее важно, чем выражение лица». Ясно, что в таком понимании своего дела нет места традиции шинели и бедных людей. И, кстати, именно за русскими Чаплин знал способность находить глубокую гуманистическую идею под любым мордобоем. Он писал, «их русских менее всего притягивает ко мне забавное». Сентиментальность же лишь оттеняет смех, делая его более искренним. Вот роль жалости у Чаплина. Он говорил о своих комедиях. Они элементарны, как сама жизнь, и порождены житейской необходимостью. А жизнь, добавим банальность, жестока. И величайший актер был честно жесток, как в жизни. Так вот, приняв во внимание все это, мы, возможно, вправе увидеть в новых временах времена всегдашние, вечные, нескончаемые, в которых жизнь идет по несправедливым, но единственно существующим правилам игры.
Петр Вайль о Чарли Чаплине. Мировая кинодвадцатка Сергея Юринена. Запись 30 августа 1995 года. Говорит Петр Вайль к 60-летию писателя. Все мы знаем, что без разговоров о кулинарных изысках Вайль не Вайль. 26 декабря 2004 года Петр был участником «Красного сухого», рубрики, которую ведет на наших волнах Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое».
E stanco ero di camminare, la gamba mi truncava per la via.
E me l'hai perché son sola, che su che me dipenda, bisogna che maretta.
Эта запись сделана в итальянской тротарии. Поют посетители. Слышно, что вино входит в состав их голосов, отчего голоса только выигрывают. Сытые голоса, довольные. В русском языке, правда, слово «сытый» почему-то считается неприятным. Сытый смех, сытое мещанство. Как по мне, то как раз голодные люди агрессивней, злее. В этом выпуске «Красного сухого» разговор, надеюсь, будет сытым. Вино в нем будет присутствовать, ну, как добавка, довесок. Со мной в студии коллега Петр Вайль, автор совместно с Александром Генисом книги «Русская кухня в изгнании». Петр, я думаю, что разговор о роли вина и шире алкоголя в кулинарии стоит начать с Италии, поскольку вино в соусах использовали еще в Древнем Риме. Рецепты такого рода можно найти в поваренной книге римского гурмана и гастронома Апиция. Может быть, начнем с юга, с Сицилии, со смолистой сладкой марсалы?
Ну, там действительно знаменитые десертные и ликерные вина, и Марсала, и Мальвази, и Мамертино, известные еще Юлию Цезарю. Но мне-то в кулинарной Сицилии больше по сердцу их умелые сочетания рыбы с пастой, то есть с макаронными изделиями. Например, знаменитые спагетти с сардиной, паста консардо, они это очень здорово делают. Вот эта самая Марсала, вами упомянутая, великолепно, конечно, сочетается с телятиной и с говядиной. Просто в конце жарки полить марсалы. Только не переборщить, потому что иначе вот эта сладковатая пикантность превратится черт знает во что, и вместо куска мяса получите кусок торта.
Телятину должно нарезать тонкими ломтями.
Телятину всегда нужно нарезать тонкими ломтями, почти всегда.
А соус готовить загодя или просто брызгать марсалу или вино на говядину?
Только не брызгать, а наливать. Не надо жалеть. Надо именно налить.
Вы знаете, есть такой способ. Чуть-чуть зажимаешь большим пальцем горлышко бутылки, и получается, что слегка брызгаешь. По крайней мере, я видел в итальянских тротариях вот такой способ.
Правильно, только не жадничать.
Петр, есть такие писанные и неписанные правила. В соус к дичи добавляют
красное вино, а в соус к курице и к рыбе белое вино. Как, по-вашему, нужно следовать этим правилам?
Ну, все-таки, конечно, остается вот это правило, которое вы сказали. Дичь красная, рыба белая. Но нарушать можно и нужно. Я, например, с удовольствием готовлю форель в красном вине. Форель, как вы знаете, у нее плоть такая нежная. И терпкость красного вина ее укрепляет. Мне даже приходилось это блюдо готовить в знаменитой передаче Андрея Макаревича «Смак» на телеэкране. Именно форель в красном вине.
Петр, в любом супермаркете можно купить так называемые кухонные вина. Это вина очень дешевые, и место им не в бокале, а в кастрюле или на сковороде. Вы пользуетесь вот такого рода кухонными винами?
Вы знаете, вообще-то им место на полках супермаркета, пусть там и стоят, это одно из самых страшных моих воспоминаний в жизни. Когда я только приехал в Нью-Йорк, самые первые дни, мы как-то в субботу с приятелями хорошо погуляли, а на утро искали, чем поправить здоровье, и тогда-то вы выяснили, что в Нью-Йорке, вообще в штате Нью-Йорк, по воскресеньям не продается спиртное. Никакое. И даже пиво только с 12 часов, то есть когда закончится служба в церквах. А мы поднялись раньше. И в поисках чего бы увидели на полке супермаркета вот это самое кухонное вино, о котором вы говорите, cooking wine. И радостно купили две бутылки. Ну, и дальнейшее описывается с трудом. Дело в том, что это вино делается уже с перцем, лавровым листом, разными специями и уже с солью. Ну, можете представить наши ощущения, говорю, вспоминать об этом страшно. Но, кроме всего прочего, я не использую такое вино и никому не советую, потому что, во-первых, я сам хочу определять, что мне добавлять, в каком количестве. А во-вторых, это все-таки очень плохое вино. Есть нормальное правило. Чем лучше вино, тем лучше соус.
Мы начали разговор с Италией, но все-таки, по-видимому, чемпион Европы по соусам, причем это могут быть соусы и на вине, и на сидре, и на пиве, на кальвадосе, на маре, все-таки чемпион Франция. Вы часто бываете во Франции, недавно были в Британии. Какие у вас самые острые алкогольно-соусные впечатления?
Франция чемпион не только Европы, но и мира, и не только по соусам, но и по всем гастрономическим показателям. Но Британь совершенно особая. Это для меня было открытием, я, то есть, теоретически это только знал. Британь вообще не похожа на Францию. И архитектура своя, и язык, как известно, свой бретонский, и кельтские традиции. Я попал, например, на пивной праздник в городе Понтиви. Это и фигуры другие, и лица даже другие. Ну, в общем, такой какой-то баварский Октоберфест скорее, чем Франция. Странная такая Франция. И в еде то же самое. Британия — единственная французская провинция, которая практически не производит своего вина. Только в районе Нанта есть Мускаде, а так нет, нигде. Они производят и охотно пьют пиво, свое бретонское пиво, которое мне не понравилось. В пивном празднике в Понтиве я там разговаривался с местным человеком, который расхваливал свое пиво и морщился при упоминании о чешском баварском, который, по-моему, все-таки самые лучшие в мире. Но это дело вкуса. Но зато у них есть сидр, который, во-первых, они пьют, а во-вторых, очень активно используют в кулинарных делах. И курица в сидре замечательная. Но это я хотя бы знал, в Нормандии ел. Но вот мидии в сидре попробовал впервые. Тоже совершенно новый, интересный вкус. Так что, видите, Британия оказалась, хоть и не это не самая главная кулинарная провинция Франции, но тоже со своими открытиями.
А вот все-таки русская кухня внесла ли какой-либо вклад в соусно-алкогольную культуру? В ухе русский дух, ну пусть даже есть делать уху шампанским, все равно, по-моему, дух русский.
Ну, вообще-то, в шампанском хороша стерлядь или еще в белом вине. Вот, кстати, замечательный рецепт для России, когда стерлядь просто отваривается в белом вине. И потом бросается кусок масла. Никаких специй. Вообще больше ничего. Даже не солить. Это великолепное, простейшее, хоть и не дешевое блюдо. Что касается ухи, ну, там, вспомним Пушкина, да, принесут тебе форели, тотчас их варить вели, как увидишь, посинели, влей в уху стакан шабли. Пушкин понимал дело, и в еде тоже. Но уха – это не та уха, что мы понимаем. В то время под словом уха понималось другое, что осталось в современном языке юшка уменьшительная, то есть навар, вообще какой-то навар. Уха, ушко, юшка, да? Например, было курячье ухо, это нормальное было словосочетание. Это сейчас в языке уха закрепилось как рыбный суп. И, конечно, туда добавляется не шампанское, а водка. Пушкин явно говорил о просто приготовленных форелях. Вот примерно то, о чем говорил я. И когда же уха сварена,
Надо выключить огонь, влить хорошую стопку водки, закрыть крышкой и дать постоять 2-3 минуты. Это сильно украшает вкус ухи, которая вообще, надо сказать, вершина русской кухни. Это единственный в мире прозрачный рыбный суп. Ни в одной другой кухне мира не существует прозрачного рыбного супа. Все заправочные на манер нашей солянки. А уха – это произведение искусства, которым русская кухня может гордиться.
Петр Вайль об алкоголе в кулинарии. Над передачей работали продюсеры Наталья Белова, Марина Смирнова-Фреца и Лина Ширяева. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Петр Вайль в рубрике Игоря Померанцева «Красное сухое». Запись 26 декабря 2004 года. И на этом мы закончим программу «Говорит Петр Вайль», приуроченную к 60-летию писателя и нашего коллеги. Мы от всей души желаем Петру выздоровления и надеемся на чудо. Нам очень не хватает нашего Пети. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».